Шалом, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, Любовь к Творцу и Творениям, страница 482, вторая колонка, заголовок «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Ну,
возлюби ближнего, как самого себя, это большое правило Торы, как говорит нам Раби Акива. И вся наша Тора от Раби Акива, поэтому то, что он говорит для нас, это буквально как сама Тора. Поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя, большое правило в Торе означает, что включает в себя все исправления. И затем приходит любовь к Творцу, то есть возлюби Творца своего всем своим сердцем и всей душой. То есть это цель творения, это соединение с высшей силой. Что это нам дает? Таким образом, мы пользуемся любовью к ближнему, мы собираем все больше и больше, собираемся вместе в одно кли, и таким образом поднимаем себя в виде пирамиды к вершине, где находимся уже в любви к Творцу. То есть во взаимности, объединение и подобие свойств «я любимому и любимый мне» и достигаем цели творения. То есть любовь к творениям и любовь к Творцу, уподобление с Ним, слияние — все это приводит нас к вершине и наивысшей точке с реальности. Ну так давайте посмотрим.
Возлюби ближнего как себя. И еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «возлюби ближнего своего как самого себя». Буквально это означает «любить в такой же мере, в которой любишь самого себя». Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. Даже если было бы сказано «возлюби ближнего своего так, как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме. Однако это все же было бы приемлемо. Но любить так, как любишь себя, очевидно, что это не представляется возможным. Даже если бы в мире не было никого, кроме товарища, то и тогда это было бы невозможно, а уж тем более, когда мир полон людей. Если человек начнет любить всех как себя, у него не останется времени на себя. А ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием.
Потому что природа вынуждает его. Не потому что он хороший, не потому что он плохой, а потому что природа, создавшая нас, вынуждает нас реализовывать каждое из желаний, которые у нас просыпаются, и не спрашивают человека, а просто в нем желания пробуждаются, и тогда он вынужден просто их брать и реализовывать. Это естественный путь, который приводит в действие человека.
Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. У него нет веской причины для появления у себя желания работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы в буквальном смысле? Хватит ли у него на это сил? А если так, то как же Каббала может обязывать к тому, что выполнить совершенно невозможно? Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которому мы и придерживаемся. Не добавь к этому и не убавь.
То есть любить ближнего как самого себя должно быть так же просто, как это слышится, потому что говорится о законах природы. Объясните мне, в конце концов, если мы создаем цилиндр, допустим, в котором вакуум, какой-то поршень вытягивает и образуется вакуум. Можем ли мы сказать, что внутри есть желание наполнить себя или нет? Какая разница между тем, что ощущается вакуум в цилиндре, и между желанием, тем вакуумом, который ощущаю я? Я хочу что-то сладкое. Какая разница? Ну, объясните мне, в чем? Там чувствуется вакуум, потому что что-то, что очень желает изменить состояние, наполниться. И здесь ощущается. И все-таки в чем разница? То, что это чувствуется в человеке, а там в куске железа, допустим, в том же поршне. Ну? Кто у нас? Гершин? Нет. Ну, нет, так нет. Кто еще?
О, есть хахам.
О, у нас есть мудрый.
В вакууме давление приходит снаружи. А в желании?
Ну да, а у тебя это не изнутри, это все ты создал. Но не будь наивным. А кроме того, какое нам дело? Как это создано? Вопрос в самом ощущении, что мы так соотносим то желание, когда я ощущаю в себе вакуум, то есть пустое место. Какая разница между пустым местом в природе, в неживом, растительном, но растительном, может, уже поближе к нам, животное, и человеком. Есть разница или нет? Да, Гиль.
Мы говорим относительно группы, относительно объединения между нами. В итоге человек чувствует это там, а не в материальных вопросах.
Но это уже, то есть если по отношению к объединению с ближним, объединение имеется в виду настоящее, истинное объединение. Прийти к соединению с Творцом. Если так, то да, в этом разница. Но до этого. А до этого мы находимся на животном уровне, и нет никакой разницы. Неживое растительное животное — это та же самая рабочая машина, и никаких обновлений.
На этих ступенях — да, но без нас мы работаем с этими высокими хиссаронами, это на уровне связи между нами.
Ну так что?
То есть это уже отличается от неживого, растительного, животного уровней.
Не знаю. Передо мной четвертинка курицы. Я с ней, например, привязываюсь к ней очень-очень сильно. И я наслаждаюсь от этой связи. Так какая разница, помещаю ли я ее внутрь, настолько я ее люблю, этот кусок курицы. Что ты, что ты смеешься? Смотри на него. Смеется. Что я говорю, что-то смешное? Я говорю, непростые вещи. Какая разница, когда я... Откуда ты думаешь, происходит все наполнение, которое мы делаем? Когда природа наполняется одним за счет другого, положительное за счет отрицательного, наоборот. То же самое. То есть я помещаю внутрь четвертинку курицы. Я успокаиваю себя, наполняю себя. И в чем разница? Делаю ли я это с товарищем, когда я ем его? Ну, ем в человеческом понимании. Наполняю какой-то свой вакуум, какой-то свой хиссарон за его счет. В чем разница?
Снова все наши различия на уровне дающего.
То есть соединяюсь ли я таким образом с Творцом или нет? Да? То есть как я пользуюсь использованием ближнего? Да, хорошо. Давайте пока продолжим.
Амуд 482, тур бет лемата. Вен лаалот ала даат клал...
И с этим согласны все комментаторы, истолковывая... Да. Еще раз.
Возлюби ближнего как самого себя, в этом нет преувеличения.
Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которого мы и придерживаемся, не добавь к этому и не убавь. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказано буквально. Более того, они сказали, что человек обязан наполнять потребности своего товарища даже тогда, когда не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам оставаться в нужде. А в пояснении указания «возлюбить ближнего» говорится, что покупающий себе раба подобен покупающему господина. И если есть у него только одна подушка, обязан отдать рабу, даже если сам будет спать на земле. Если он не даст ему и не будет использовать сам, это называется свойство Содома.
То есть возлюби ближнего своего, как самого себя, должно быть реализовано с абсолютной точностью и неважно по отношению к кому. До человека, который твой раб буквально. То есть зависит от тебя во всем. Не имеет значения, как ты принимаешь человека, по каким условиям, ты должен относиться к неживому растительному животному и говорящему только как к частям души, которые ты должен исправить и наполнить. Исправить своим отношением к ним, а наполнить раскрытием Творца по отношению к тебе. Вопросы? Сегодня вы так вот...
Это
пассивное, что происходит?
Нив.
Скажи, или вы договорились так себя вести?
Амнон из Бершевы спрашивает, есть ли в природе состояние...
Еще раз.
Существует ли в природе состояние, которое можно назвать «возлюби ближнего как самого себя»?
В природе этот закон «возлюби ближнего как самого себя» поддерживается на 100%, только без выбора. Просто без выбора. В той мере, в которой мы добавляем к нашим действиям выбор в выполнении «возлюби ближнего своего как самого себя», мы видим, что природа исправлена. Нам не нужно исправлять ни львов, чтобы кого-то не поедали, ни растений, ни том, как большая планета поедает маленькую планету. Ведь законы же те же самые. Нам не нужно об этом заботиться. Вся природа — это Элоким, кроме злого начала в человеке. Поэтому он и называется Брия, творение, от слова «бар» — «вне». А все остальное — «не вне», находится под полным управлением Творца.
Как же различают между злым началом и желанием?
Злое начало только по отношению к товарищам. Злое отношение только противостоит объединению в десятке даже. Даже не ко всему миру. Оставь его, чтобы не запутаться. Злое начало только в этом, и ни в чем другом. И поэтому где есть злое начало? Только у тех, кто желает достичь Творца. Только они плохие, только они грешники. Они себя раскрывают в таком виде. А все остальные сотворены подобно животным. В них нет никакого злого начала. Лишь природа.
То, что мы объясняем широким массам на курсах и в кругах и так далее.
Там, говоря злое начало, ты говоришь как детям. Что вы ссоритесь, прекратите. То же самое, как обучают детей в детском саду. Что такое зло? Я помню, сын мне отвечал, что ты хочешь. Вот вырасту до 13 лет, тогда придет ко мне доброе начало, а до тех пор злое начало. Ну, тогда было 6-7 лет, не помню. Это его так учили. То есть пока не страшно. Злое начало. Что значит маленький? Он не может преодолеть себя. Ну, так в Торе говорится, написано.
Согласно настоящему выяснению системы, когда мы смотрим на дисгармонию человека и природы, он, скажем, потребляет намного больше, чем ему нужно, или он использует, он подавляет других, это не называется злым началом?
Нет. Нет. Это результат. Это, ну не знаю, как следствие, свечение. Следствие. Но не само по себе злое начало. Это результат того, что я неправильно соединен с людьми. Ну, что такое с людьми? Со своей десяткой. Все только внутри. Начни сверху. У кого в этом мире есть свобода воли? Остальное просто убери со своего горизонта. Что ты от них хочешь, если они подобны животным и не обладают свободой выбора? Что ты от них хочешь? Ими управляют свыше. Так они себя и ведут. Посмотри на правительство. Посмотри на Организацию Объединенных Наций. На банки. Посмотри, как они себя ведут. Ими управляют, они ведут себя соответственно. Ты хочешь поменять их поведение? Это можно сделать только за счет того, кто в состоянии это сделать. А это значит ты. Ты, если сможешь воспользоваться правильно свободой воли, и именно ты, потому что ты находишься между двумя сил, преодолев добрым началом злое начало, если ты потребуешь проявления доброй силы в мире, силы любви, а появится она только, если ты сможешь отменить себя, то есть через твою отмену добрая сила войдет в систему, потому что, отменив себя, ты будешь соединен со светом, и тогда свет пройдет через тебя, ты будешь проводником. И тогда ты... Ну и все, в общем-то. Ты изменишь мир. А по-другому все остальные не обладают свободой выбора. Не обладают свободой выбора. Ты мог бы сказать, так что все, это касается всех твоих товарищей. Ты можешь сказать обо всех своих товарищах. Ни у кого нет свободы выбора, кроме меня. И ты будешь прав, потому что с твоей стороны это так. Твое индивидуальное желание, только ты ему хозяин. Только ты можешь исправить свою часть. Да, Моти.
Из нашего места выходят такие ценности, как взаимное поручительство, объединение, возлюби ближнего как самого себя. Это какая-то промежуточная станция или что?
Все это вокруг того же понятия. Ничего не может быть другого здесь. То есть мы должны особо не говорить о любви перед людьми, рядом с людьми, которые к этому не готовы, потому что это... отталкивает, это их ослабляет. Люди не понимают, что это реально, что это важно, что это главное, что это настолько сильно, что это вообще единственная сила, любовь или ненависть. Это одна сила просто, лицевая или обратная сторона. Это единственная сила, которая действует в мироздании. Нет в мироздании ничего, кроме этой силы. Так в нашем мире есть проекция любви, противоположная, в самой минимальной мере. А духовный мир — это уровни, это ступени, свойства любви, которые мы можем пробудить. Да.
В кругах мы поднимаем эту тему, мы спрашиваем, что такое возлюби ближнего к самому себя, и они отвечают так, около, они не пугаются этого. Да. Это работает неплохо.
Но он тоже сам пишет, он говорит, возлюби ближнего как самого себя. Это одно из самых известных высказываний и самых цитируемых в наше время. Он пишет то же самое. Очень распространено, кто об этом не знает.
Можно это давать так потихонечку. Но мой вопрос об объединении. Если мы достигаем состояния объединения, мы достигаем этого вкуса возлюбить ближнего к самому себя.
Это одно и то же, только объединение — это действие со стороны кли, а возлюби ближнего своего как самого себя — это свойство, которое облачается в это кли. Поэтому не вынуждают, не принуждают к любви, а ты выполняешь все 612 заповедей, чтобы достичь 613-го, то есть любовь, которая облачается свыше. Все? Продолжим. А, нет, подожди еще.
Когда мы исправим себя, мы увидим тот же мир, только исправленный, все те же кризисы, те же войны, только исправленными?
Ты находишься в двух мирах. В духовном мире находишься, в духовном теле. В материальном мире ты находишься в материальном теле. И ты находишься в этих двух мирах для того, чтобы соединить их и поднять материальный мир до духовного уровня. И поэтому, когда будешь ты каббалистом, будешь жить, как все остальные каббалисты, и в этом мире, и в высшем более, в высшем мире. И тогда все будет зависеть от того, что на тебя возложено. Насколько ты предназначен исправлять, нести исправление в мир, работать с людьми. Но один мир не мешает миру другому в исправлениях. Я, может, не понял твой вопрос.
Скажем, мы достигаем, все человечество, окончательного исправления, и все изменяется?
Гмара Тикун, конечное исправление. Если ты придешь к состоянию, когда все килим, это сложно объяснить. Эту картину нельзя передать. Если ты придешь к состоянию, в описании Гмара Тикун, это когда этот мир поднимается до уровня Гарда Ацилут. То есть у тебя нет никакого касания ни к чему неисправленному, потому что все это уже выполнило свою роль. Этот мир, он не физический. Все, что мы чувствуем внутри нашего желания. Нет этой реальности, которую мы сейчас ощущаем. Это невозможно объяснить, невозможно передать, потому что человек живет, исходя из ощущения. Но если мы... Так откуда каббалист, после того, как достиг таких высот, Раби Шимон, Раби Лазар, Моше Рабейну, как они чувствовали этот мир? Да, потому что у них была роль. У них был тавкид, роль, но в тот момент, когда у них нет необходимости ничего исправлять, то и нет ощущения, нет такого кли, через который ты можешь почувствовать реальность, называемую этот мир. Нет желания на этом уровне, которое раскрывает то, что мы сейчас чувствуем, потому что все раскрывается в моем желании. Если бы я не был связан через свое желание со всем остальным человечеством, так и не чувствовал бы. А как может быть, что человечество существует, а я буду в Гмара Тикун? Не может быть. Не может быть. В этом и был вопрос в Зоре, Рабихе, как Раби Шимон все-таки поднялся в полный окончательный Гмара Тикун, а мы все еще находимся здесь. И ответ там непонятен. Приходит ответ такой, что ответ приводит к тому, что Раби Хия дает целый урок, объяснение, все его слушают, но ведь он находится в этом мире, на духовных ступенях, но не в конечном исправлении. То есть там еще надо понять, это восприятие. Восприятие. Проще всего и правильнее всего сказать, что мы желание получать. А формы и виды ощущения, то, что мы ощущаем желание получать, это и есть этот мир или духовные миры. И если есть у тебя вся эта лестница желаний, то ты можешь облачиться во все разные состояния. Да? Да, Рами. Спрашивают организаторы конгресса, как можно прийти к возлюбить ближнего своего как самого себя, когда люди приходят с разным подходом, разным уровнем готовности.
Это не имеет отношения, мы всегда будем разные, противоположные. Нет никакой разницы. Поэтому есть отмена себя, это как первое действие, и после отмены себя есть взаимное включение с ближним. Это второе действие, посмотри, как постепенно это сделано. Отмена себя, я отменяю себя. Так я могу быть в другом, не чувствуя никакой помехи, и начать включаться в него. То есть это взаимное включение после отмены себя. Тогда я живу его желаниями. Когда я живу его желаниями, я начинаю работать над его желаниями после взаимного включения. И это уже называется любовь, когда я наполняю его килим, исправляю его килим. Это уже практическое взаимовключение. Только таким образом мы и работаем. Наши килим мы не исправляем. Это называется исправлением на наших килим. Все, что есть у меня, это я должен исправить тебя. Допустим, я знаю, как приготовить, скажем, обед. Какое-то блюдо. Я включаюсь в тебя, я чувствую в тебе, какие желания есть у тебя, и тогда я использую свои килим, чтобы приготовить тебе вот это угощение. Вот и все, это очень просто. Ну, кому непонятно? Тебе непонятно? Ну.
Ав. J'aimerais comprendre pourquoi aime ton prochain comme toi-même, c'est comme un slogan et en même temps c'est quelque chose qui a été pris par toutes les religions.
Раф, я бы хотел понять, почему возлюби ближнего своего как самого себя, с одной стороны, как девиз, с другой стороны, его переняли все религии.
Возлюби ближнего как самого себя, это взято всеми религиями. То есть из учения Торы это было взято всеми религиями, потому что они вышли из этой религии. Ты пойми, что тот же Вавилон, та же группа Авраама, которая вышла из Вавилона и приняла на себя этот закон «возлюби ближнего как самого себя», как средство достижения раскрытия Творца, и они пришли к реализации этого в период храма, так это называется, первого храма, второго храма, и эта группа упала с этого уровня при разрушении второго храма. И с тех пор, там, сотни лет после этого, начали уже эти девизы, уже как девизы, принимать на себя различные люди в мире, в Риме, в Греции, в арабских странах и так далее. Отсюда произошли религии. Из неисправности каббалы вышли религии. И иудаизм вышел из этого. Потому что он начал эти действия трактовать как внешние. Когда нужно было их воспринимать как внутренние. Но даже если сегодня ты откроешь Шульхан Арух, все, что хочешь, там написано черно по белому, как соблюдать возлюби ближнего как самого себя, только этому не учат, не обучают. То есть наука каббала — это лишь всего лишь методика реализации возлюби ближнего как самого себя. Это условие «возлюби ближнего как самого себя» — это как общий закон, самый большой, и это проявляется во всех религиях. Нет у тебя человека в мире, который скажет наоборот. Только не хотят реализовывать, потому что эгоизм царит у всех. И наука Каббала объясняет тебе, как ты можешь обуздать эгоизм, чтобы реализовать возлюбить ближнего как самого себя. В этом вся наука Каббала.
Да.
Как это можно объяснить человеку, который ничего не может, непонятно, связано с религией? И не, я тоже не понял вопрос. Мы не касаемся религии.
Мы не касаемся религии. Нам не важно, кто-то верит так, кто-то делает так. Нам не важно, мы этого не касаемся. Ты не можешь идти против фанатизма, против веры, слепой веры людей.
Когда мы слушаем «возлюби ближнего как самого себя», нам кажется, что это исходит из религии. Как оторваться от этого?
Как мы отрываемся от этого? У меня нет никакой проблемы отрываться от этого. Я не видел в религии «возлюби ближнего к самого себя». Я прошу прощения. Дай пример. Я с 75-го года, с 1975 года, можно сказать, религиозный человек. И с 75-го года по 2000-й, скажем, 25 лет, я жил только в религиозных рамках. И в Рыховате 5 лет, и затем в Небраке еще 20 лет. Я был в основном только в религиозной публике, даже в ортодоксальной. И мне не мешало это учиться у Рабаша, что такое возлюби ближнего к самого себя, как нужно реализовывать это в истинном виде. Я не чувствовал в этом никакой связи между тем, что написано в науке Каббала и ту Тору, которую преподают внешне. Они даже не говорят об этом. Они даже об этом не говорят. Это то, чему учат маленьких детей, и все. Потому что эгоизм возрос, падение поколений, мы отдалились от этого. Все мы, весь народ Израиля отдалился. Кто сегодня говорит о любви к ближнему? Где? Если да, то есть у тебя там такие теории, что... Нет в этом ничего. Я никого в этом не обвиняю, не дай Бог. Потому что это называется падение поколений. Так, естественным образом, мы отдалились от реализации возлюбить ближнего самого себя. И так должно быть. Ты в этом должен видеть действие высшей силы, которая должна привести нас к такому состоянию. А сейчас, когда мы пришли к состоянию, что это уже... Нет худшего, чем это пишет и каббалист, это не то, что я определяю, то мы можем сейчас восстановить это правило, оживить его, как правильно воплотить его возле ближнего, как самого себя. Но снова для того, чтобы прийти к раскрытию Творца, потому что мы в нашем мире нуждаемся в высшей силе. Мы не нуждаемся в любви к ближнему, никого это не интересует. Но условие для раскрытия Творца — это любовь к ближнему. И таким образом можно объяснить им.
Et toutes ces personnes qui sont dans le monde, disons les banquiers, ou bien je demandais, si tu rencontres Angela Merkel et tu lui dis aime ton prochain comme toi-même, ça va pas trop lui parler.
А все остальные люди в мире, если им сказать «возлюби ближнего своего как самого себя», с ним это тоже на него не действует, не говорит им?
Конечно, никому это ничего не говорит. Ну или они скажут «у нас есть это», ну и что? Я не понимаю твоих вопросов. Что ты
спрашиваешь?
Например, завтра утром вы встретитесь с Обамой и скажете ему «возлюби ближнего своего».
Я не скажу ему, что я идиот. Зачем мне говорить Обаме «возлюби ближнего, как самого себя»? Какая польза?
Но
ведь вы говорите, что это самое важное, что у нас есть в этом мире.
Рассказать Обаме, что значит «возлюби ближнего, как самого себя»? Я не знаю. Прошу прощения, это умный человек, умный. С большой силой, с хорошей нервной системой. Крепкий нерв, он прошел хорошую школу Бзижинского. Збигнев Бзижинский — это известный политолог американский, поляк. И еще несколько рук. Я могу сказать, что он как политик, хороший политик. Говорят о нем, что он слабый. Я не знаю, слабый, не слабый. Он политик, он хороший политик. Но мне нечего объяснить ему. Возьми любого политика. Они не поймут, о чем я говорю. Они не могут понять. Они сделаны таким образом, что это в них не входит. Они будут думать, что я могу выиграть здесь, перед выборами, так и так и так. Нужны ли мне все эти глупости или нет? Нет, все. С какой стати? Эти люди, они не думают ничего. Они могут выполнять только то действие, которое им дают свыше, так они и действуют. Я обращаюсь к людям, у которых есть возможность быть в свободе выбора. А сердца царей и министров в руках Творца, у них нет свободы выбора. Есть прослойка людей, олигархи там большие, ну, есть. Такие, всякие. Особенно люди, которые определяют какие-то вещи в мире, они как машины, как роботы. Нечего к ним обращаться. Не с чем. Они не поймут. То есть, что значит, ты хочешь сделать из них каких-то партнеров, соучастников? Нет, с какой стати? Если ты придешь к ним и скажешь им, что за мной есть миллион или 10 миллионов человек, о, это хорошо, что тебе надо. То есть, насколько я могу купить твоих людей, чтобы они проголосовали за меня? Это их расчет, очень просто. Власть, только это есть в их голове. Поэтому, чтобы прийти к ним и искать у них что-то, я не знаю что. Тебе нужна сила. Сила для них — это либо деньги, либо масса людей. И тоже масса людей — это раз в несколько раз, в несколько лет, когда состоятся выборы.
Aime ton prochain comme toi-même, c'est seulement pour les petites personnes, les gens à Wall Street, ils vont pas comprendre aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est juste pour les simples personnes comme nous, alors.
Так возлюби ближнего своего себя. Это касается только нас, таких простых людей, как мы. Не касается всякого Уолл-стрит.
Верно. Поэтому и сказано, внутри народа моего нахожусь я. Шхина находится в простых людях, в камнях и деревьях, так это называется. Да. Ну и что? Это именно те, которых ты встречаешь на улице. Это именно те самые люди, с которыми ты должен говорить. А если ты будешь обращаться к разным знаменитостям, к разным олигархам, к разным политикам, они нет. Вот, начиная с определенного слоя выше, они не могут. Они сделаны по-другому. То есть есть, скажем, постоянная память в компьютере. Ты там ничего не сможешь сделать. Там уже все эти ячейки ты не можешь изменить. памяти, они такие постоянные ячейки вот, в человечестве. Это называется ангелами. Да, Эфи.
Я бы хотел коснуться тоже того, о чем мы говорили на уроке ТЭС, о средствах массовой информации, которые живут и оживляют клипот. Они рады всегда каким-то неудачам и все время вытаскивают.
Мы видим, в какой тенденции они все время работают. Но как они оправдывают себя, что они очищают нас от всякого мусора. Да, но кто производит этот мусор, еще, прежде чем они приходят очищать?
Не, но здесь дело в том, что люди потребляют это, людям нравится это.
Что можно сделать?
Вот я как раз об этом хотел спросить. Как мы действуем с людьми?
Тебе нужны новые средства массовой информации, средства связи. Они портят все общество, но об этом они не говорят. После того, как общество испорчено, они начинают видеть в нем всякие проблемы, всякие неисправности, страдания, насколько они запачканы. Но это вы их запачкали? Не-не-не-не-не. К этому они не хотят иметь отношения. И получается, как будто бы половина того, что они причинили, потом они лишь начинают нам раскрывать.
Да я не говорю о них, они зарабатывают на этом. Я смотрю не на них, а на людей, которые потребляют эту информацию.
Да, но ничего делать.
Ну, пытались внести какие-то положительные новости в новости и увидели, что люди это не любят.
Конечно, злое начало человека стремится к определенным вещам, то, чем они могут наполнить свой эгоизм, конечно.
Не, но какие же СМИ мы можем сделать?
Поэтому это называется воспитание. Воспитание — это против желания, это против природы. Постепенно, с помощью того, что ты несколько раз в воспитании возвращаешься к этим ценностям, они начинают восприниматься человеком. Ты снова и снова повторяешь и даешь пример. И так ты воспитываешь. Воспитание изначально полностью, оно против злого начала. Ну, злое начало. А иначе они как маленькие животные, эти дети.
Ну, вот как раз вопрос. Как можно изменить людей, их отношение к СМИ? Как можно обратить их, например, к 66-му каналу? Точка перехода в воспитании.
Это проблема. Это, как сказал Рабаш, хорошее желание не продают в аптеке. Ничего не поделаешь. Если ты начнешь только пачкать наши программы, там в какую-то обертку их заворачивать такую, показывать им, и они начнут, и, может быть, смотреть, но мы пока не нашли такой обертки, такой для наших ценностей, чтобы можно было через эту обертку привлекать людей к тому, что есть внутри, к этому наполнению. Это не убийство, не проституция, не наркотики. Я не знаю, что показать им там. Не разные эти глупости. Не знаю. Это проблема. Я не думаю, что есть что-то. Но когда они будут готовы, насколько возможно, мы приблизимся, насколько возможно. Но тем, что мы приближаемся к ним, мы пропитываемся от них ими желаниями, и тогда внутри себя мы их исправляем и возвращаем им, как-то возвращаем. Они не понимают, не чувствуют это в более исправленном виде, и постепенно так вот все-таки это работает. Но главное — это для нас, то, что, как говорится, страдание взращивания сыновей, то, что мы вбираем в себя их желания, всякие их страдания, мы тем самым поднимаем себя. А им готовим лишь базу. Потихонечку это проникает, но это через свет, возвращающий к источнику, который мы все-таки задействуем. Так это работает. Такой путь, ничего не поделаешь. Посмотри все, то, что делал Ари, Валя Сулам, Рабаш. Мы относительно них духовная держава. Да. Ну, что поделаешь. Ну, продолжим читать. Да, продолжим. Одна заповедь.
483 страница, заголовок «Одна заповедь». И здесь возникает несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, все мы не выполняем требуемые Торы. Более того, мы не выполняем самого главного, поскольку занимаемся частностями и не касаемся общего. Об этом и сказано: в то время, когда вы выполняете то, что сказано в Кабале, относящееся к действиям, ведущим к цели, которую желают достичь. И потому, когда говорят «одно исправление», то, несомненно, имеют в виду исправление практическое. С помощью этого только исправление человек может достичь истинной цели, слияния с Творцом. Когда говорится о рабе, который приобретается, то говорится о том, что необходимо ему отдавать, и перешедший чужеземец становится своим, то есть гер становится жителем, тот, кто не принимает Тору. И он лишь избавляется от идолопоклонства, и о нем говорится, что пришедшему иноземцу во врата твои дай.
Оставим все эти философствования. Он хочет сказать нам, что возлюбить ближнего как самого себя — это просто распростерто по всему миру. Неважно, что делает человек, какие заповеди. Он отходит от идолопоклонства, как будто бы есть идолопоклонство в наши дни. Чтобы никто не мог сказать, что я отношусь к какой-то маленькой группе, и только с ним я должен заниматься, и все. Нет, он хочет сказать, что одна заповедь — это один закон, закон природы, согласно которому действует природа. И в той мере, в которой мы не выполняем этот закон, то мы находимся в скрытии относительно природы, находимся в какой-то ложной оболочке. Мы видим мир через эти противоположные свойства этому закону «возлюби ближнего как самого себя». И наша противоположность «возлюби ближнему как самого себя», когда мы находимся в противоположных свойствах, создает нам вот этот образ, образ этого мира, когда мы живем в этой искусственной оболочке, которая находится в противоположности «возлюби ближнего как самого себя».
И в этом и тайна сказанного «одно заповедь». Как сказали мудрецы, выполнил одну заповедь, склонил весь мир на чашу заслуг. И очень трудно понять, что означает весь мир.
Ну, мы продолжим это завтра. А сегодня, что у нас есть? Еще вопрос?
Да, мы хотели объявить, что у нас есть сегодняшнее задание подготовки к конгрессу на оставшиеся дни. Сегодня мы хотели пригласить бы всех товарищей вместе подготовиться в десятках. Может, у кого-то еще десятки нет. Тем, кто смотрит телеканал, хотят принять участие. Мы хотели предложить создать молитву. Можно ее записать письменно или на видео и приготовить ее к сегодняшнему вечеру, к собранию товарищей, когда мы соберемся. И мы бы хотели сегодня на протяжении дня все, кто хотят принять участие, предпочтительно, конечно, в десятках, подготовить молитву успеха Конгресса. Сегодняшнее задание.
А у меня сегодня с 5:30 до 6:30 есть. У тебя есть? Ну, скажи.
Сегодня мы приглашаем все мировое клей объединиться с
соединиться, быть вместе. И мы начнем с урока с Равом Лайтманом в 5.30, особый урок для мирового кли, и продолжим в 18.45 мировое собрание товарищей. Конгресс Гвадалахары, Южная Америка, 17 по 19 число. Мы продолжаем с 23 по 27 число на Конгрессе Нью-Джерси в Америке. Следующее объявление. Рав Лайтман на радио 103 FM. Мы приглашаем на радио послушать о Каббале сегодня в 8 вечера. На радиочастоте 103 FM можете задавать вопросы и следить на страничке в Фейсбуке. Спасибо и всего доброго.